Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика. В рубрике Александра Никифоровой «Многоценная жемчужина» беседу филолога, редактора богослужебных изданий Российской Православной Церкви Веры Юрьевны Кисель о церковно-славянском языке. И в завершение нашей передачи беседу Ивана Вишневского с кинорежиссером Георгием Гавриловым.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Некоторые монахи, вышедшие из своих келий, собрались вместе и вели речь о подвижничестве и о благочестии, и о том, как должно угождать Богу. Когда говорили они, некоторым старцам из них явились два ангела, держащие мантию, похваляющие каждого из тех, которые говорили о полезном. Умолчали же те, коим было видение, и вот в другой раз, когда собрались опять вместе, речь шла об одном брате, как о согрешившем, и начали наговаривать на него. Тогда увидели оные старцы свинью, испускающую зловоние и всю нечистую. Узнавши же о падении, и те, которым открылось видение, рассказали братьям и о похвалении ангелов, и о зловонии свиньи. Рассказал некоторый старец об одном епископе, чтобы, получив от сего большое дерзновение, были мы прилежны к своему спасению. Рассказывали об одном из бывших у нас епископе, думаю, что это был тот самый, который видел сие и рассказал нам, что о двух мирских благородных женщинах из верующих слышал он, будто они живут нецеломудренно. Епископ же, сострадая о тех, о которых сказано ему было, подозревая тоже и о других, обратился с молитвой к Богу, от него желая узнать истину, что и получил, ибо после страшной и божественной литургии и приношения оного, когда приходили к приобщению божественных тайн, сквозь лица он увидел души и каким каждый подвержен грехам. У одних видел, лица были как сажа, некоторые из них имели лицо наподобие пламени, глаза же кровяные и огненные. Иных же из них видел светлыми лицом, белыми по одежде, иных же, когда преподавал тело Христово, оно опаляло и сожигало, а у других делалось как бы светом через уста их входящим и все тело их просвещающим. Были же в числе их и избравшие жизнь иноческую, и жившие в супружестве, которые подвергались сему. Потом, — говорил он, — начал я преподавать и женщинам, чтобы узнать мне, каковы они по душе, и видит, что и с ними было тоже, лица черные и кровавые, и огненные, и белые. В числе их подошли и те две женщины, о которых наговорили епископу, и ради которых преимущественно и предпринимал епископ таковую молитву. И видит, что и они, приступая к святым тайнам, имеют лицо светлое и досточестное, и облечены в белую одежду. Потом, когда приняли и они святые Христовы тайны, как бы от света воссияли они, опять обратился он на обычную к Богу молитву, чтобы узнать образ показанных ему откровений. Предстал же ему ангел Господень и повелел спрашивать о каждом. Епископ же тотчас спросил о двух женщинах, справедлив ли прежний донос на них или несправедлив. Ангел сказал ему, что справедливо все, что сказано о них. И епископ сказал ангелу: «И как же в приобщении святых тайн они были светлы лицом, имели белое одеяние и светом светились немало?» Ангел же сказал: «Это потому, что пришли в чувство о соделанном ими и обещались отстать от сего, а за слезы и воздыхание и милостыни нищим, и исповедь, и обещание впредь никогда уже не впадать в таковое зло, они причтены к лику божественному, и прощены им грехи, и остальное время поживут целомудренно, и праведно, и благочестиво». Епископ же сказал, что удивляется не таковой перемене женщин, ибо сие случается часто, но дарованию Бога, который не только освободил их от наказания, но и удостоил таковой благодати. И ангел сказал: «Ты удивляешься сему? И справедливо, ты человек, а владыка наш и ваш есть Бог, благий по естеству и человеколюбец. Отстающих от своих грехов и с исповеданием припадающих к нему не только не посылает в муку, но и гнев свой на них отлагает и почести их удостаивает. Ибо так возлюбил Бог мир, что и Сына Своего Единородного предал за него. Посему, изволивший умереть за врагов, не более ли всего тем, кои соделались его собственными и раскаиваются в том, что соделали, подает разрешение грехов и дарует наслаждение тем, что уготовано им. Сие верно знай, что ни один человеческий грех не победит Божие человеколюбие, если только кто покаянием загладит зло, каким согрешил прежде. Ибо, будучи человеколюбив, Бог знает немощь вашего рода и силу страстей и дьявольскую хитрость, и когда падают люди в грех, прощает им, как детям своим, и ожидает исправления, долготерпя на них. Кающимся же и просящим его благости состраждет, как к немощным, и тотчас освобождает от наказания и дарует им уготованные праведным блага. Сказал же епископ ангелу: «Скажи мне, молю тебя, и о других с различными лицами, каким грехам подвержен каждый из них, чтобы, узнав о них, освободиться мне от всякого недоумения».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
последнее время, несмотря на то, что каждый издающий обладает широким спектром технических возможностей для применения различных шрифтов, существует тенденция печатать церковно-славянские тексты, назовем это так, в транслитерации, то есть гражданским шрифтом советского периода. Чем объясняют такой подход большинство издателей? Прежде всего тем, что современному читателю непонятен церковно-славянский язык в его исконном образе. Якобы печатание текстов гражданским шрифтом облегчает его понимание. Но такое утверждение, конечно, абсурдно. И это подтвердит каждый, не только специально изучавший церковно-славянский язык, но и тот, кто полюбил его, молясь по книгам церковной печати, и кто дал себе хотя бы минимальный труд ознакомиться с основными правилами церковно-славянской орфографии. Дело в том, что современная графическая система, наоборот, затрудняет, а не облегчает понимание церковно-славянского текста. Почему? В современном алфавите отсутствует около 10 букв, надстрочные знаки и титла, которые на протяжении тысяч лет использовались в церковно-славянском языке. Все остальные буквы нашим современникам знакомы с детства. Они уцелели в русском языке после многочисленных реформ. Так вот, знание значения 5 из этих букв, всего 5, а также надстрочных знаков, расставляет для читающего все на свои места. При чтении он сразу отличит множественное число от единственного, родительный падеж от винительного и другие одинаково звучащие формы слов друг от друга, потому что на письме именно эти буквы и знаки указывают на соответствующие грамматические категории, а в современной графике эти слова пишутся одинаково. Остальные буквы, в том числе заимствованные из греческого, имеют также очень важное значение, но уже на уровне этимологии, на уровне древних смысловых связей слов, того, что в современной графике на 90% вообще от нас скрыто. И вот лишенные этих смыслоразличительных особенностей в современном написании, церковнославянские слова обезличиваются для читающего, теряют значительную часть своего смысла. Остается одна звуковая оболочка. И даже люди, специально изучавшие церковно-славянский язык в институтах, в академиях, отмечают, что текст, читаемый с транскрипции, затруднителен для понимания. Между современным обликом слова и его древним значением остается своеобразный зазор, на преодоление которого требуется некоторое время. Время на соотнесение современной графики с разными вариантами значения слова в церковнославянском. Стоит сказать о знаменитых церковнославянских титлах. Эти знаки сокращения, возносящиеся, как пишут древние грамматики, преимущественно над словами, обозначающими важные священные понятия, явление, присущее лишь нашему церковному языку. Титлы также облегчают чтение. Во-первых, эти орфографические нимбы награждают святые слова радостью узнавания, по выражению замечательного филолога Нины Павловны Саблиной. Мы сразу видим, что слово обозначает важное или священное понятие. Во-вторых, титло придает нашей мысли особую бодрость. Оно позволяет сразу охватить все слово единым взглядом, не разбирая его по слогам. И оно как бы преображает слово, которое воспринимается душой непосредственно, через свой неповторимый образ. Можно еще много говорить об этой методической, технической стороне вопроса, но есть, конечно, момент не менее важный, а может быть и более важный, это аспект исторической традиции нашей церкви. Причем не просто традиции, а традиции священной, положенной, несомненно, по воле Божией. Дело в том, что более 1000 лет назад церковно-славянский язык по наитию Духа Святого был создан святыми Кириллом и Мефодием специально для богослужения. Именно посредством церковнославянского слога славянами были восприняты благодатные дары Святой Церкви – Божественное Слово. Церковнославянский язык был создан не для употребления в быту, не для выражения житейских нужд, а только и именно для того, чтобы стать словесной плотью богомыслия и молитвы, чтобы славяне могли разумно, осмысленно славить Бога. Изначально имеющий вероучительное значение, призванный выражать богословские истины, молитвенные движения души и тончайшие оттенки мысли, язык церкви учит нас понимать духовный смысл вещей и событий. И всем своим строем он возвышает человека, помогая ему взойти от обыденности в сферу высшего религиозного чувства. В основе священного языка нашей церкви заложена сокровищница религиозно-мистического корнеслова, могучая ветвь греческого лексикона, привитая святыми просветителями к древу славянских языков. Всем со школьной парты известно, что церковно-славянский язык является основой русского литературного языка. Это его предок исторический. И именно из церковно-славянского языка черпает русский литературный на протяжении всей своей истории лексику для изъяснения на высокие темы о религии, философии, искусстве. Не наоборот. К сожалению, ныне мы пожинаем страшные плоды вековых усилий тех, кто на заре XX века обещал все разрушить до основания. И русский литературный язык, важнейший фактор русского самосознания, пережил жестокую реформу. Опитавший его на протяжении многих веков живительный церковно-славянский был выведен за рамки школьного образования и преподавался только в малочисленных духовных учебных заведениях. В результате изменилась иерархия языковых ценностей, нарушена цельность мировосприятия, которая отличала православное сознание, и в умах многих людей просто разорвана кровная связь русского литературного языка с церковнославянским, с церковным. И мы не только с трудом внимаем языку священных книг, но и, как следствие, должны признать, что уже наши дети не в состоянии осмысленно читать, воспринимать классические произведения русских писателей XVIII-XIX веков, которые составляют гордость нашей нации. В России обучение чтению всегда понималось как первый шаг к богопознанию. Веками многие поколения русского народа осваивали родной язык по церковной грамоте. И душа ребенка, постигавшего азы родной речи, по церковному букварю, часослову или псалтире, с ранних лет навыкала богодухновенным глаголом, как бы настраивалась на восприятие божественного учения. Конечно, время вспять не повернешь, но православному человеку хочется сохранить верность своей традиции даже в малом, и даже в хаосе безумного мира. Тем более, когда речь идет о языке, одной из основных составляющих русской православной культуры. На ознакомление с церковно-славянской грамматикой требуется совсем немного времени и сил. И если люди готовы потратить годы на освоение чужих иностранных языков для общения, для работы, для каких-то земных целей, то почему бы не употребить несколько дней на освоение родного языка, на котором молились в течение 10 веков наши предки, наши русские святые и не только русские, и до сих пор миллионы православных славян, белорусы, украинцы, сербы тоже славят Бога на церковно-славянском языке. И если бы мы оказались в сербском православном храме, то услышали бы знакомый нам язык. То есть этот язык объединяет и славян в единой молитве к нашим святым и к Богу. И неужели мы сегодня, такие образованные и разумные, ратующие за, порой даже за перевод церковно-славянских текстов ради доступности высокого богословия всем и каждому, не сможем запомнить значение нескольких букв и знаков, нескольких форм глагола? Здесь, конечно, мы касаемся еще одной стороны этого вопроса, а именно, конечно, проблема понимания языка богослужения и вообще богослужения лежит гораздо глубже, чем проблема узнавания букв и форм. И, наверное, идеальной ясности богослужения для всех добиться никогда не будет возможно. Потому что, даже смотря обыденным взглядом, богослужебный язык возвышенный и поэтический. Богослужебные тексты постоянно обращают нас к событиям древней церковной и общечеловеческой истории, вбирающие в себя многотысячелетний духовный и мистический опыт человеческого богообщения. Они исполнены символизма Ветхого и Нового Заветов. С чем можно сравнить на этом уровне понимание текста, сложность понимания? Ну, хотя бы приведем такую параллель. Скажите мне, поймет ли необразованный духовно, неподготовленный человек, положим, в стихотворение Пушкина «Пророк», в его целостности? Конечно, нет. То есть, если он и поймет сюжет, то не воспримет смысла всей глубины этого произведения. Ему неведомо, предположим, что это в какой-то степени вольный перевод из книги пророка Исаии. Что за этим стоит, какие пласты культуры, какие духовные переживания и так далее. То есть у человека просто нет для этого знаний, назовем это так весьма общим словом, и собственного духовного опыта. И именно в этом вся горечь нашего положения сегодня. В недостатке общекультурного уровня, может быть, и в специфике нашего времени, когда редкий человек в силах настроиться на духовную жизнь, говоря словами святителя Феофана Затворника. Видимо, человек должен жить по Богу, и тогда Господь сам открывает ему тайну церковного слова. В некоторой степени попытаться преодолеть эту пропасть современному человеку помогает творение святых отцов, оставивших нам толкование книг Священного Писания и объяснение богослужения, святителей Тихона Задонского, Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова. И, конечно, их труды мы сегодня должны ценить как никогда. Конечно, не наша вина в том, что мы оказались отторгнутыми от основы основ нашей духовной культуры. Однако вполне в наших силах остаться верными своей священной традиции было бы желание. И неужели мы сегодня пренебрежительно отмахнемся от того, что ценой великих трудов и даже жизней по промыслу Божию было когда-то дано нам святыми первоучителями?
Дорогие наши слушатели, у микрофона была филолог, редактор богослужебных изданий Русской Православной Церкви Вера Юрьевна Кисель. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении хора Петропавловского собора в Минске. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В гостях у меня сегодня кинорежиссер Георгий Юрьевич Гаврилов, автор ряда фильмов известных, ряда фильмов менее известных. Вернее так, автор известных фильмов, но известных в разных почему-то аудиториях. Если фильм «Исповедь», документальный фильм «Исповедь. Хроника отчуждения» смотрели в 89 году люди ищущие, безусловно, интеллигенция. Если фильм, где одним из режиссеров выступил Георгий Юрьевич «Козленок в молоке», тоже смотрела публика, неравнодушная к литературе, к современной, к творчеству Юрия Полякова, и вообще способная к какой-то такой художественной иронии. Фильм, кстати, замечательный, мне очень нравится, я аплодирую.
Да, незаслуженно, кстати, незаслуженно совсем он был отодвинут и задвинут. И, кстати, его автор Кирилл Мозгалевский, настоящий автор, потому что он был сподвижником картины, и он как бы верил в ее будущее, и он все это раскрутил, развернул, и в те годы тоже не просто было, в общем, организовать съемки в Америке, да и Поляков не особо был, на знамени вот в то время. Сейчас все гораздо попроще. А с другой стороны, я встретил Юру вот недавно на канале России, мы сидели, пили кофе, и он стал говорить о том, что вот и поразительно, но факт, вот уже там 6 или 7 лет ничего из его произведений нигде не ставится в кино, и вообще по этому поводу страшно, грустил, но неважно.
Да, но это особая тема, да, Георгий Юрьевич, мы о ней обязательно поговорим. Судьба художника в наше время и вообще нашу эпоху, не только вот конкретно, в 10-е годы 21 века, а вообще взять шире эпоху, вот так нам выпало родиться, в 60-м году. А с другой стороны, в последние годы, об этом мы поговорим позже, предметнее, вы являетесь сорежиссером или полным режиссером тех фильмов, которые я, например, не смотрю, не могу смотреть, несмотря на то, что уважаю ваше мастерство. Речь идет о таких, на мой взгляд, туповатых боевиках на наших популярных каналах. Вот, это выше моих сил. Вот, я знаю, что вы их делаете. Я догадываюсь, зачем, но потом послушаем. Вот, по-моему, это тоже имеет отношение к судьбе поколения. То есть такой вы человек сложный, прямо скажем, в своем творчестве. Образование у вас удивительное, об этом чуть позже. Но все-таки давайте завершим тот вопрос, который я говорил. Начало вашей известности, как, кстати, и моей, так вот у нас совпало, пришлось на конец 80-х годов, начало 90-х. Вот. И мы с вами оба, как и многие наши сверстники, люди, которым было под 30, которые работали на ответственных областях, вы в кино, я на всесоюзном радио, мы во многом поспособствовали, конечно, тому ужасному миру, который пришел и сейчас как-то накрепко вцепился в Россию. То есть, по-моему, на нас есть вина. Мы подумали, что приходит свобода, ох, как хорошо, а на самом деле пришла чернуха. Пришла чернуха, которая совершенно уничтожила, помимо много чего другого, уничтожила и культуру, в которой мы с вами лично родились и были воспитаны. Разве я, делая какие-то свои передачи, в которых порой были, я вот не скрываю этого, такая вот у меня перед вами сейчас, дорогие слушатели, исповедь не исповедь, но признание, я очень этим недоволен, но были в моих передачах реверансы в сторону презираемого мной ныне Горбачева. Были какие-то обольщения по поводу якобы пришествия демократии. Что, я тупой был? Я не видел, к чему это идет. Я не видел, какие люди этим занялись. Был тупой, был близорукий. Потому что результат, который мы получили из самой читающей нации, читающая, между прочим, классическую и сложную современную литературу, мы превратились в потребителя, по-моему, самого кошмара, той самой жвачки, которую духовной не назовешь, которую только можно себе представить. На моих глазах произошла чудовищная музыкальная деградация, на моих глазах произошла деградация кинематографическая и литературная. Не предложили ли мы с вами к этому руку? Не если мы те самые, так сказать, сотворцы того беспредела, который сегодня нас так угнетает. Не поступили ли мы в таком случае, Георгий Юрьевич, и, если угодно, не по-божески?
Иван, послушайте, здесь вопросы вы поставили такие, ответить на которые жизни не хватит. Понимаете, а уж не в рамках этого интервью, конечно, тем более сразу галопом по всем статьям вы ударили, и по искусству в целом, и по политике, и Горбачева вспомнили. Да нет, я ведь последние 18 лет прожил в США. Работая там, трудился как мог, вот как раз в русле той самой культуры, о которой вы говорите. Я, многого не видя, видел некоторую другую, иную, так сказать, оборотную сторону медали. На меня пригласили туда, и я там работал. Это не было эмиграция, это была просто, некая командировка, если хотите. Можно ее назвать творческой командировкой, какой угодно. Суть едина. Мы не можем определить, и вообще это не задача искусства, понимаете ли, политика. Это задача совершенно других сфер. А задача искусства – человек, душа человека, а не вовсе, значит, демократы, не демократы. Ну, для меня это все некоторые иные, так сказать, сферы. Я не очень в них силен, честно сказать, и не очень в политике вообще разбираюсь, по правде говоря. Но я знаю одно, что вот как было при Пушкине, понимаете, так и теперь. Ничего же не поменялось. И что касается, там, сказать, светлых сторон и темных сторон, то и у того же Пушкина были не совсем светлые произведения. Да и потом давайте пойдем по нашей, как бы, по нашей истории, да вспомним Достоевского, вспомним Гоголя, вспомним Платонова. Да, боже ты мой, ведь легче вспомнить, так сказать, мрачные стороны, чем светлые. Их ведь не так уж и много было у России. И в интеллигенции, вы знаете, это большой порог, вот пеплом голову посыпать. Я хочу сказать, понимаете, кого вот не затронь из, пардон, великих, да, там, начиная от того же Пушкина и заканчивая тем же Гоголем и тем же Блоком, и давайте ближе к нам пойдем, так просто чуть ли не каждый, от Булгакова до, простите меня, Солженицына дойдем. Все очень двусмысленно и очень неоднозначно. Понимаете, люди мучились, и тем и прекрасна эта наша вообще литература и вообще, так сказать, русская культура в частности, что в ней всегда было то, что у Тарковского в картине было названо «Россия всегда на разрыве двух культур находится», и то, что всегда было ей свойственно, и Восток, и Запад, и верие, и как бы сомнения вот глубокие. А вот разрыв был такой всегда. И это все в любом глубоком произведении вы найдете. Поэтому, что касается кино, ну, для меня знаковые картины вот в 80-х годах, они были, понимаете. И те, кто хотел понимать, понимали. И была там «Шипитько» с ее восхождением, и были другие картины. И был тот же «Распутин» у Климова, который для меня уже совсем неоднозначный. И были другие фильмы. Вот что хотелось видеть народу, то он и получил. Понимаете, какая штука?
Я на секундочку вас прерву. Да. Мне кажется, я помню «Разрыв». Снималось высокохудожественное кино. Снимались такие блестящие фильмы Никиты Михалкова, как вот его камерные такие работы «Пять вечеров» и «Без свидетелей». Потрясающие просто работы. Действительно, высокохудожественные мастерские работы. Uh-huh. Вечные, которые uh-huh. просто в вечность устремлены. Uh-huh. Вот. То, что вы назвали. Uh-huh. И все. А потом началась эра чернухи. Кто uh-huh. стал героем фильма? Какой-то культурист, каратист, какой-то перегонщик ворованных автомобилей. Появилась вот эта вот в стиле американца Макдональда на экране такая чернуха, где обязательно много трупов и так далее. Вот. Мне кажется, это было сделано специально, а вам нет?
Нет, мне так не кажется. Я думаю, что просто в большой степени, ну, вы по формальным признакам идете. Ну, что значит, если, значит, у нас герои, житель, как бы там, глубинки, простой сельский учитель, то он обязательно должен быть положительным героем? Да нет, совсем. Да вовсе нет. Вот посмотрите фильмы Балабанова, посмотрите «Груз-200». Посмотрите, так сказать, то, что сегодня вот выходит, и вы поймете, что это очень все относительно. Ведь не обязательно по формальным признакам все замечательно, и фильм, там, я не знаю, «Жмурки» считается комедией. Но по сути-то это ведь абсолютно совершенно другое. Мне просто, понимаете, неловко о коллегах говорить. Я не очень в правильном положении нахожусь. Это все равно, что соседей обсуждать. Вот мне не очень это вообще свойственно. Хотя мнение у меня, несомненно, есть. Я думаю, что просто, да, Россия была отчасти в неком изолированном таком пространстве находилась. И, конечно, да, снималась 1500 фильмов, у которых был экран, и этот экран работал. То есть фильмы действительно становились народными, их можно было видеть, люди о них говорили, их разрывали на цитаты. Если фильм успешный, удачный, то у этого режиссера было будущее, как правило. Хотя были и исключения. Я делал картину как раз в Нью-Йорке, первую, собственно говоря, игровую картину. Она называлась «ПМЖ». Мы сняли ее как пилот будущего сериала. Это был, так сказать, трогательный, достаточно такой, так сказать, сложный первый фильм о русских, живущих в Америке. И как ни это не удивительно для меня было, его Первый канал взял и поставил в эфир, и этот фильм прошел дважды по каналу.
А это какие годы уже?
Это 2001 год.
Там уже немножко другая эпоха.
Да.
Уже в эту эпоху стало возможно снять художественный фильм. А вы помните фильм очень гремящего сейчас режиссера Бортко? По-моему, он называется «Цирк, что-то сгорел, и клоуны разбежались». О судьбе режиссера и актера того времени, который уже к авторитетам идет, к бандитам, с простой просьбой «дайте денег на фильм».
А что, вы считаете, что-то поменялось? Я не понимаю.
Ну, тот же Бортко смог снять несколько достойных работ. Это «Идиот», это «Тарас Бульба».
Ну, а сегодня Бортко член Компартии и призывает совсем к другим вещам. Да, поразительно то, что вы... вы говорите о вещах поразительных, действительно, о них подумать нужно, и какой-то анализ кто-то сделает обязательно. Может быть, это не нам придется делать, и слава тебе, Господи, что у нас есть чем заняться. А вот кто-то позже это увидит и проанализирует, несомненно. Почему Бортко, который сделал потрясающую, потрясающую совершенно картину, мной любимую, с моими любимыми актерами, обожаемым мной по сей день, которого лично знал, Евстигнеевым, потрясающим, совершенно трогательным, тончайшим человеком, вот «Собачье сердце», да? Ну вот как можно тому человеку, который сделал «Собачье сердце», где у него вот эти вот господа из домкома приходят и поют вот эти все совершенно дебильные тексты, абсолютно выглядя соответствующим образом, потом стать одним из них? Как это возможно? Вот что поразительно. Понимаете, в этом весь парадокс, что здесь нельзя делать кино, не будучи обласканным властью.
Какая в современной компартии власть? Я могу объяснить.
Нет. Я говорю о власти как таковой. Это не важно, компартия или это да. Там свободная еще какая-то Россия или какая-то другая Россия. Но сегодня тот, кто занимается большим экраном, кто имеет доступ к бюджету, это люди, как правило, властью признанные. Вот о чем речь. Никогда прежде это не исчезало, всегда это было, и это по сей день осталось. Другой вопрос заключается в том, что, как мы говорили, мы начали с этого, да, вот с Гуриди, он был поразительным образом не членом партии, но удивительным образом ею таки признан. Сегодня, ну вот мой коллега Федя Бондарчук, уже, так сказать, член «Единой России», там, ну и так далее, по именам не будем, все мы их знаем. Вот о чем идет речь. Идет речь вот об этом. Причем это ведь не партия призывает, это ведь у нас в голове живет. И это ведь мы сами в себе это воспитывали. Ты понимаете, какая штука? Ощущение такое, что если ты не обласкан, или ты не находишься у того самого раздаточного звена, где деньги выдают на фильмы, то ты завтра, я не знаю, с голоду помрешь. Да нет, но это не так. Ну да, ведь должна как-то, так сказать, в нормальном обществе, которое живет по законам рынка, должны развиваться другие не правительственные, сказать, структуры, которые финансируют кино, как во всем мире. Существует независимое кино. Во всем мире существует, и в Европе, и в Америке, в частности. Мы его все любим, смотрим.
Но у нас практически не существует.
Да, я вот обожаю режиссера Брайана де Пальма, который прекрасно себе уехал из Голливуда и снимает картины там, где он хочет, в Европе, за огромные миллионы долларов, и снимает грандиозные картины. Вопрос другой, хотим мы такие или нет, но это уже вопрос вкуса. Мы говорим о принципе, что, будучи профессионалом в своей области, люди имеют возможность найти себя и продолжать существовать профессионально. Они не становятся ауткасты, они не становятся вне игры, их не выкидывают за рамки, потому что вы не мыслите, как мы.
Нет, вот. Это на Западе, а да. У нас становятся.
А у нас становятся. Вот это очень грустно.
Вот это проблема, да. Кстати, это и в музыке. Также я не хочу об этом говорить
согласен.
Долго и специально.
А я про музыку просто не говорю, потому что вы лучше меня знаете как.
Да, ну просто я поясню. Да, просто, Кинорежиссер не может снять фильм без какого-то большого бюджета, потому что это актеры, это техника цифровая или пленочная и так далее. Много-много чего, транспорт даже и так далее. Это, в общем, это один режиссер из своей головы, ну, как писатель, книгу не выдумает. То есть он даже выдумает фильм, но не снимет. Также и композитор академической музыки, ну, никаким образом сам из себя не породит симфонический оркестр, зал, который тоже стоит больших денег, запись этого концерта, и хор, допустим, и солистов каких-то. Это тоже все, к сожалению, в нашей ситуации часто становится камнем преткновения просто для осуществления своих, если угодно, профессиональных обязанностей. Да, да. Вот. Это большая беда России. Ну, например, на вашем поприще не так давно я слышал интервью выдающегося режиссера Вадима Абдрашитова, человека, который снял пророческий фильм, по-моему, в том же году, что вы снимали свой фильм «Исповедь хроника отчуждения», который я, кстати, тоже воспринял тогда во многом как пророческий. Ну, у Абдрашитова это был художественный фильм «Армавир». там затонул теплоход, но все понимали, что этот не теплоход на самом деле затонул. Какое там отчуждение между людьми показано, возникает, да, между поколениями, между родными. Так вот этот гениальный режиссер, по-моему, последним фильмом снял «Время танцора» и «Магнитные аномалии», и все, у него уже лет 8. Ну, так он говорит, и я почему-то ему верю, нет денег на создание фильмов. Поэтому у меня, кстати, вопрос к нашему гостю, кинорежиссеру Георгию Юрьевичу Гаврилову. Вот какой. Не кажется ли вам наше поколение, поколение сегодняшних зрелых людей, еще не сильно возрастных, да, но уже и не юных, зрелых, вот, ну, мы с вами как раз родились оба в 60-х, не кажется ли оно во многом в художественном плане сбитым на взлете? Мы только начали, мы только проявили, мы только получили наши первые премии, были первые победы на конкурсах. У нас были такие учителя, что мы должны были двигаться дальше. И нам пришлось, ну, не меньше, чем на 10 лет, порой и совсем как-то распрощаться с каким-то большим искусством, с высшей лигой искусства. Вот, это было совершенно объективно. Это не зависело от воли и мастерства любого из нас. Что вы вообще скажете о своем и моем поколении в этой связи?
Конечно, вы во многом правы, эта тема больная, и, наверное, если провести какой-то анализ, то да, действительно, что-то подобное, наверное, имело место, поскольку более, сказать, поколение, предшествующее нам, как-то более успешно отработали, и сегодня они, в общем, и на слуху, и в обойме, как это ни удивительно, ну, начиная с того же Никиты, заканчивая Андроном. Хотя это совершенно разные люди, и, кстати, я хочу сказать, к чести Андрона, хочу заметить, что, кстати, я у него практику проходил, и он был тот человек, который меня в Голливуде встретил и помог мне. У меня есть фотографии замечательные, где мы сидим на бэк-ярде его дома в Лос-Анджелесе, и оба, будучи в тот момент сыроедами, вегетарианцами, а он еще и сыроед, отмечаем день, когда его уволили с фильма, который он снимал на тот момент, со Сильвестром Сталлоне, или Слаем, который назывался «Танго и Кэш». А уволили его, потому что они не нашли общий язык со Сталлоне. Но не в этом дело. Будучи там, пройдя, попробовав что-то и пройдя непростую, так сказать, там жизнь, вот он вернулся и делает картины здесь. И это не просто, но это происходит. Вот что касается того же Абдурашитова или всех тех, кто, будучи его сверстниками, продолжают работать. Да, 8 лет он не снимал, но он снимал до этого много лет. А почему он не снимает, надо задать ему вопрос. Я не верю, что Абдурашитов сегодня не может, ну, как бы вот пойти и выбить бюджет. Наверное, его условия не устраивают получение этого бюджета. Наверное, его не устраивают рамки, в которые его ставят, в общие рамки. Потому что сегодня идет уже спекуляция на тему коммерческого кино. Сегодня поставлена задача, мы должны снимать картины, которые соберут зал. А залы собирают картины, понятно какие. Они должны определенным условиям отвечать. И, так сказать, не будет зритель сегодня сидеть и смотреть про то, как главный герой мучается проблемой, значит, вот как ему жить и что ему делать. Хотя это повернутое и перевернутое в ту форму, увлекательную, сказать, мощную, современную, того языка, о котором сегодня говорят, сказать, говорит молодежь, может быть, и произойдет, и может быть, и будут, и может быть, и начнут. Но тут нужно искать. Это уже не просто и далеко. Понимаете, я думаю, изменилось время в большой степени. И, конечно, языком Абдурашитова сегодня картины не делают. И языком Тарковского тоже. Невозможно сегодня зрителя удержать в зале такими картинами.
Да ведь по телевизору показывают тот же «Парад планет» или «Слугу» и удерживаются.
Конечно, по телевизору показывают, но в зале, где идет конкуренция, собрать тысячный зал и заставить подростков, которые основными являются сегодня зрителями, заплатить $10 за этот фильм нельзя. Понимаете, в чем дело?
То есть, видите, вы сейчас сказали важную вещь. То есть, у нас в кинобизнесе ориентация идет на подростков.
Абсолютно. Это не секрет ни для кого. Сегодня в бизнесе кино, который, к сожалению, в России вообще в абсолютно полумертвом состоянии находится, я еще раз повторюсь, может быть, не все слышали, сегодня как бы в России убит абсолютно кинопрокат. И то, что собой представляла наша страна 20-30 лет назад, где были, там, условно говоря, там, 2000 существующих кинотеатров, которые функционировали, и людям в городах было куда пойти, вместо ресторана и какого-то выпивона они шли в кино и смотрели картину, и там, да, в зале они могли выпить стакан пива, но это не было единственным в этом городе развлечением. Они все-таки картину впервые могли посмотреть или пойти на следующий сеанс, или они возвращались туда со своими детьми на дневной сеанс. В этом была совершенно иная жизнь.
Ходили семьями, это да, очень важно.
Да.
Это преодолевало разрыв поколений. Да. Я в маленьком городке Ахтырке, я даже не буду говорить про Москву. Тут, понятно, было очень много кинотеатров. Вот, элитарные фильмы постоянно шли по каким-то таким полузакрытым клубам. И Тарковского всегда можно было посмотреть, и Шукшина, каких-то больших мастеров всегда. Но даже вот в Ахтырке, маленький украинский городок, ну как маленький, где-то 50 тысяч населения, районный центр. Но как туда? Ахтырчане ходили с семьями, когда приводили новую картину. Мне никогда не забыть. Надевали лучшую одежду. Дедушки, бабушки, среднее поколение и внуки вместе, группами, шли в кинотеатр.
Ну, а сегодня они идут в другие места группами и семьями. Вот в чем весь, так сказать, парадокс нашего времени. И понимаете, какая штука? Да, строятся огромные центры развлекательные, тире торговые, да, где, ну, вот современная система кинопроката, она совершенно иная. Ушла форма, где в кино ходили как бы люди просвещенные, или им казалось, что это некое, так сказать, событие в жизни, ну, наряду с книгу прочесть. Сегодня идут просто купить себе что-то и заодно в кино зайти. Ведут детей туда, и попробуйте, поставьте туда в прокат картину, которая, так сказать, заставляет думать. Да ничего похожего. Вы думаете, она будет в этом прокате продержаться хотя бы трое суток? Да нет, ее снимут на следующий день. Потому что в зале будет 10 человек.
Было время, процветало в мире наша сторона. Воскресенье. Наши звезды. ты мог души мучения усладить и отдохнуть.
Вы слушали беседу композитора Ивана Вишневского с кинорежиссером Георгием Герасимовым. Продолжение следует. Всего доброго.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.